Здравствуйте, меня зовут Кирилл Мартынов. Я принес ужасные новости. В течение всей этой недели развивается конфликт между Российской Федерацией и, на этот раз, Азербайджаном. В отношении Азербайджана, в отношении властей Баку применяется абсолютно вся та же самая риторика, которую мы в течение уже больше 10 лет видели в отношении Украины. О том, что такой страны нету, о том, что все, что есть хорошего в Азербайджане, все было сделано, там, не знаю, россиянами, что, в принципе, это вообще как бы вовсе не государство, а что-то такое смешное. И российские власти так реагируют на определенный контекст, который, мне кажется, очень любопытен. Давайте в нем разбираться. Тут надо, прежде чем идти дальше, надо сделать такую ремарку, что в данном случае, мне кажется, власти Азербайджана абсолютно зеркальны своим коллегам в России. В Азербайджане у нас диктатура, там семейство Алиевых правит с советских времен, там не соблюдаются права человека, там нет независимого суда и очень ограничены права независимых медиа, но из этого всего не следует, и мы обсудим, какие, в общем, гадости в том числе творит Азербайджан сейчас, но это совершенно никак не оправдывает то, что происходит в Российской Федерации. Началось все с того, что в прошлую субботу, как раз когда выходил выпуск ужасных новостей предыдущий, в Екатеринбурге прошли облавы против представителей азербайджанской диаспоры, как силовики говорили, в рамках расследования дел прошлых лет. В нулевые годы были совершены какие-то криминальные деяния, тяжкие убийства и так далее. И вот сейчас силовики по каким-то причинам вспомнили и решили все это расследовать. Ну, тут вроде бы пока все в порядке вещей, то есть почему бы же не расследовать, если какие-то есть преступления. Замечательно, что их кто-то собирается раскрывать. Но дальше, значит, были задержаны выходцы из Азербайджана в Екатеринбурге, и несколько из них пострадали, а двое из этих людей, братья Сафаровы, они внезапно после столкновения с российской полицией погибли. И здесь, понимаете, уже вот возникает наша первая дилемма, первая развилка. Конечно, бороться с преступностью надо. Но вопрос вполне себе риторический. Как бороться с преступностью, когда в стране нет независимого суда, а полицейские действуют, в общем, по произволу? Я думаю, что это абсолютно прозрачная логика. Это история про то, как полицейское насилие, которое особенно во время войны в России процветает, оно сталкивается с таким широко распространенным тоже у нас на родине, ну, этническим шовинизмом. То есть, в принципе, можно, конечно, и россиян, и русских пытать, но если попадается вот кто-то, кого можно замучить в полицейском застенке, у кого какое-то неправильное как бы происхождение или даже неправильный паспорт, тогда вообще отлично. Значит, сразу возник скандал в результате этих событий в Азербайджане. Это все вышло на уровень пропаганды азербайджанской, на уровень правительства Баку. Азербайджанские источники начали распространять информацию о том, что у погибших во время задержания в Екатеринбурге братьев Сафаровых нашли многочисленные переломы ребер, синяки и раны. Они открыли дело, как это в России тоже принято, о том, что на территории России произошло умышленное убийство граждан Азербайджана. Вот, в ответ российская сторона опубликовала документы о том, что ничего такого не было. Значит, там замечательная была фраза о том, что у одного из братьев просто сердечный приступ случился. Он, понимаете, человек, вот есть какой-то медэксперт, который с этими полицейскими работает на земле, и он написал официальное заключение о том, что человек просто, ну вот, не знаю, так расстроился после полицейского задержания, что у него сердце отказало, не выдержало, а синяки, наверное, при там транспортировке возникли. Ну, любой бред здесь, в принципе, годится. И, конечно, причина для такой острой реакции, в свою очередь, диктатуры, которая базируется в Баку, маленькой, но тоже очень злой диктатуры, в отношении которого, повторюсь, нет никаких иллюзий. Конечно, эта реакция связана с тем, как Россия расследовала гибель самолета, который азербайджанской авиакомпании принадлежал, летел в Чечню и был, как мы считаем, сбит российским ПВО по ошибке. Они его за что-то другое, видимо, приняли. Вряд ли они хотели сбивать гражданский лайнер, но в итоге люди погибли. И уже тогда у Алиева, у его окружения, видимо, ну, возникли какие-то серьезные личные чувства по отношению к тому, как это делается в Российской Федерации. То есть, смотрите, люди гибнут, никого, конечно, не жалко, потому что, ну, Российская Федерация параллельно занимается войной в Украине, и давно уже никого не жалко, а тем более этих пассажиров этого рейса. И дальше, с одной стороны, вроде бы не совсем хочется портить отношения с Баку, но в целом, можно вот так сказать, знаете, нам жаль, но расследования не будет. Да, ничего мы не узнаем про эту ситуацию. И вот теперь новый повод возвращения этого конфликта на новый уровень. И тут уж Азербайджан решил действовать тоже как нормальная диктатура. Как бы, да, столкнулись две диктатуры. Значит, сначала было объявлено о том, что так называемых журналистов «Спутника», пропагандистского издания, которое работает в странах бывшего Советского Союза, куда их еще пускают, конечно, их задержали, разоблачили среди них агентов ФСБ по версии Баку. И некоторых из них отпустили пока предварительно, некоторые из них в следственном изоляторе до сих пор находятся, и, конечно, это такое типичное жесткое задержание, да, показательное, людям там заламывают руки, куда-то их ведут в наручники. Вот, значит, много лет «Спутник» в Баку работал, «Спутник» Азербайджан, а теперь вдруг выяснилось, что это агенты ФСБ. Видите, та же самая логика, которая годами практикуется в России, да, если у российских властей конфликт с соседней страной, то все, кто работает, кто представляет эту страну на разных уровнях, и просто случайные люди даже, они под подозрением, да, их надо преследовать, ловить для того, чтобы показать, что вы сильная и классная диктатура, опять же, заложников можно брать из числа любых людей. Азербайджан делает то же самое, вообще, мне кажется, это совершенно нельзя никак оправдывать, то есть в «Спутник» это пропагандисты, наверняка среди них есть сотрудники спецслужб, так всегда бывает в этих почтенных организациях, которые агентством России сегодня контролируются, да, абсолютно пропагандистским, и там где-то рядом Маргарита Симоньян сидит, известная специалистка по Петровым и Башировым. Но при этом, как бы, да, понятно, что вот когда ты годами на все это закрываешь глаза, а тут какой-то повод у тебя возникает, и ты этих людей арестовал, то это скорее такой тоже произвол, это такая тоже попытка как-то свести счет. Еще более страшные события в Азербайджане начали проходить, когда там несколько дней спустя просто случайно нескольких россиян, молодых мужчин, задержали по обвинению, значит, в каком-то отмывании денег от наркотрафика, который якобы идет в Иран. И, кажется, в данном случае просто брали вообще случайных людей, в том числе нескольких айтишников, которые после 22 года уехали за пределы России для того, чтобы в российскую армию не идти, как и многие молодые мужчины в нашей стране тогда. Ну и все это время находились в разных странах, как считается, как говорится, много путешествовали. Параллельно, да, опять же, ровно то же самое, что происходило всегда. После войны в Грузии, после, значит, каких-то конфликтов с Молдовой, после начала первой стадии украинской войны, это всегда происходило в Российской Федерации, к гражданам этих стран появлялись какие-то случайные претензии со стороны властей. Вот теперь у нас в последние дни в Азербайджане у российских туристов проверяют документы, значит, в том числе приходить по местам их регистрации, и против россиян применяют силу и спецсредства. Все это для того, чтобы Алиев как-то вот, ну, отомстил Путину и показал, что, в общем, он тоже как бы сильный диктатор, и он не будет молча смотреть за тем, как россияне врут по поводу убийства людей разными способами. Ну, такой сомнительный, конечно, метод как бы клин клином выжимается. Мне в этом контексте, смотрите, показалось очень любопытным заявление Пескова. Как обычно в таких ситуациях, когда есть какой-то, ну, острый конфликт, а в данном случае конфликт не только между странами, но, конечно, и внутри самой Российской Федерации, потому что на территории России много людей азербайджанского происхождения живет. И вот смотрите, когда Песков вылазит на сцену, его спрашивают про то, собственно говоря, в чем причина, вот как получается, что теперь, ну что, Россия чуть ли не войной идет на Азербайджан, а пропаганда российская примерно об этом и говорит. Песков говорит, тут надо обратить внимание на первопричины. Вот я подчеркиваю, на первопричины этой ситуации, этого конфликта. Первопричины, говорит Песков, связаны с тем, что мы боремся с преступностью, невзирая на национальность преступников, вспоминаем старые какие-то криминальные кейсы, и этих преступников ловим и привлекаем к ответственности. Они, в том числе эти преступники, это продолжает все Песков, угрожают в том числе и людям, которые имеют азербайджанское происхождение, а кто-то видит в этом, ну, сведение счетов по этническим признакам. Рассуждение такое вот формально невероятно корректное, если бы не два «но». Если бы, во-первых, у кого-то, хотя бы у самого Пескова, была бы вера в российский суд, конечно, они с Путиным постоянно говорят, вы там в суд обращайтесь, суд разберется. Но мы прекрасно знаем, что суды в России просто принимают все решения, которые выгодны сейчас там силовикам, начальству, губернаторам, администрации президента. Это постепенно уже перешло от чисто политических дел, в принципе, практически на любые судебные решения. Мы сегодня еще поговорим, я думаю, про то, что 5 лет назад у нас Конституция обнулилась, Путин обнулился, и, в принципе, вот с тех пор мы окончательно можем поминки по российскому праву справлять. Так вот, значит, первая проблема в том, как бы, о судьи кто. А вторая проблема, конечно, не очень ясно, зачем для борьбы с этнической преступностью нужно делать так, чтобы эти предполагаемые преступники погибали в полицейских застенках. То есть какая-то немножко странная борьба с преступностью. Получается, что полицейские как бы прямо сейчас совершают преступления и остаются безнаказанными. Но больше всего меня в этом спиче Пескова меня заинтересовало как раз, смотрите, термин про первопричины. Я подумал, что я где-то это уже слышал. И, по-моему, смотрите, это такая практически, ну, такое политическое богословие современное, да, вот такое мистическое учение о политических первопричинах. Смотрите, есть просто причины, и причины мы, в принципе, уже перечислили, что Россия себя, ну, просто российские власти себя нагло и подло ведут в отношении азербайджанского правительства, а диктатура в Баку считает, что у них за спиной Эрдоган, что, в принципе, они тоже, им нечего особенно здесь стесняться и бояться, и они отвечают российскому правительству, российской диктатуре взаимностью. Как обычно, себя республики бывшего Советского Союза, но кроме Украины, не ведут. Обычно все так тихо, там какой-нибудь рейд против граждан Кыргызстана проходит где-нибудь в Москве, ну, там, посол в Москве говорит, что это очень плохо, и на этом все заканчивается. Да? То есть, ну, в принципе, в России живет большое количество высокопоставленных расистов и шовинистов, и к этому уже все привыкли, ну, так типа жизнь устроена. А вот теперь, как бы, да, Алиев не собирается полицейское насилие прощать, и в этом и есть как раз в их обидах личных и, в общем, по делу в данном случае обидах есть причина. Но с точки зрения Пескова первопричина не в этом, понимаете? Первопричина в том, что в России, оказывается, есть организованная преступность. Казалось бы, откуда она взялась после 25 лет стабильного правления Владимира Путина? И что нужно теперь этих организованных преступников по одному находить, ну и привлекать их за какие-то события 20-летней давности. И это звучит еще тоже так, ну, чуть-чуть, хоть сколько-нибудь разумно, вот опять же, если не смотреть на контекст, но посмотрите, как та же теория первопричин работает в отношении Украины. Потому что, ну, вот как бы, когда Путин раз за разом повторяет тезис о том, что мы очень хотим мира, вот Путин очень хочет мира, вот посмотрите на его физиономию, как он хочет мира на 4-м году войны, но дальше он говорит, но вы знаете, но важно устранить первопричины этого печального конфликта, до которого нас довели. И дальше в качестве первопричины, в качестве основы всего, и надо очень четко на кремлевском языке научиться понимать, в чем разница между причиной и первопричиной. Дальше, значит, Путин говорит, что первопричиной этого может быть, и дальше вот все что угодно, понимаете, доставайте любую карту из колоды, и выяснится, что это вековые обиды, которые были нанесены Западом России. Об этом он Макрону рассказывал перед началом войны, когда Макрон его отговаривал ее не начинать. Сейчас вот они снова созвонились, и, видимо, Путин продолжил эти свои жалобы на историческую несправедливость. В этом могут быть, не знаю, какие-нибудь события 18 века на территории Украины, там карта какая-нибудь подходящая, половцы и печенеги, крещение Руси, все что угодно может быть первопричиной того, что Путин стал военным преступником, да, и втянул всю страну в это свое военное преступление. Ну, кто-то с радостью пошел, да, кто-то все-таки не пошел, и спасибо тем людям, которые этого не сделали. Так вот, мне кажется, кстати, то есть давайте зафиксируем, что есть причина, а есть первопричины. И мне подсказывали тут в комментариях уже, что Екатерина Шульман очень-очень четко сформулировала, что, в принципе, когда мы заходим на территорию мистической теории первопричин, то в конечном итоге мы можем вспомнить по Аристотелю и по Фоме Аквинскому, что первопричиной всего является Господь Бог, ну, по крайней мере, кто верующий, конечно. А следовательно, в принципе, можно валить все на него. То есть Путин, фактически говоря о том, что нужно устранить первопричины конфликта в Украине, заявляет о том, что нужно, не знаю, там, отменить Господа Бога, получается, в рамках этого богословия, получается вот так. Ну и где-то на этом фоне Песков про Азербайджан тоже что-то свое добавляет. Не верьте в теорию первопричин, давайте оперировать реальными причинами. Давайте зафиксируем, что на этой неделе произошла очень такая трагическая, тяжелая цепочка событий, связанная с ходом войны в Украине. Предыстория этих событий связана с тем, что в какой-то момент времени, когда делегации по призыву Дональда Трампа приехали на переговоры в Стамбул, путинская делегация, российская делегация подготовила свой проект меморандума о том, как они выглядят, как они видят путь к миру в Украине. Один из важных пунктов, который тогда обсуждался, ну, российской стороной в первую очередь, это пункт о том, что все поставки западной военной помощи Украине должны быть прекращены. Вот тогда Путин, если эти поставки будут прекращены, тогда Путин, возможно, как-то вот смилостивится и, не знаю, прекратит войну. Правда, к тому моменту времени он, может быть, успеет оккупировать заметную часть Украины, потому что Украине нечем будет себя защищать от военной промышленности, от военной машины агрессора. Ну и как бы это очень понятная логика, да, как бы агрессор говорит, давайте вы разоружитесь, а после этого я решу, что с вами делать. Все очень прозрачно, здесь никакого даже двойного дна нету, все открытым текстом написано. Так вот, это уже событие, ну, предыстория этих событий, а события последних дней связаны с тем, что американские журналисты узнали, что все поставки вооружений, которые американцы делали в отношении Украины, они все заморожены по решению администрации Трампа. При этом аргументация все-таки начал и сам Трамп, и его какие-то его окружения начали объяснять, что же происходит. Объяснение у них примерно такое. Они, мол, готовы и дальше продолжать помогать Украине. Это, ну, как бы спасибо им за эти добрые слова, что называется. Но прямо сейчас не могут. Знаете, почему прямо сейчас не могут? Потому что Трамп считает, что при Байдене слишком много вооружений было потрачено, поставлено в третьи страны, и поэтому США должна прямо сейчас, они должны провести аудит тех типов вооружений, которые остались у самой Америки. То есть буквально Украина практически по Трампу руками Байдена обобрала бедную Америку. Трамп не знает, сколько у него осталось ракет и боеприпасов, и поэтому истекающей кровью Украине Трамп прямо сейчас ничего не даст для того, чтобы пересчитать, как много ракет осталось у него в запасе. Это очень странная логика, потому что я не очень понимаю, как связано, смотрите, физическое местонахождение боеприпасов и аудит. Ну, то есть, если вы поставляете оружие, вы же знаете, вот там, как выглядит логистика, да, как бы где конкретный груз находится, сколько у вас на складах, сколько уже поставлено. Чтобы провести аудит, по-моему, не надо специального человека из ведомства, бывшего ведомства Маска отправлять на какую-то военную базу, и чтобы он поштучно пересчитывал ракеты. По-моему, это выглядит как какая-то, ну, какая-то отговорка, да, вот что-то захотелось Трампу неожиданно прекратить поставки всех вооружений. Особенно печально, что среди этих вооружений есть ракеты к зенитному комплексу «Патриот». «Патриот» — это сейчас наиболее эффективный тип исключительно защитного вооружения, которое есть у Украины и которое прикрывает украинские города и, в первую очередь, Киев от атак российскими баллистическими ракетами. Есть типы ракет у Российской Федерации, которые другими зенитными средствами не перехватываются. А «Патриот», при том, что это очень дорогое средство, у него ракеты просто безумное количество денег стоят. Но вопрос здесь такой, да, либо вы хотите город закрыть от ударов и тратите эти ракеты, эти деньги, либо вы оставляете город беззащитным, потому что вы имеете дело с маниакальной Российской Федерацией, которая города бомбит практически каждый день. Вот у нас, соответственно, есть Трамп, который решил заняться аудитом ракет и прочих боеприпасов. Вот у нас есть ракетный и противоракетный голод в Украине. Им нечем защищаться. То есть у них остались, наверное, какие-то отдельные дальнобойные ракеты, поставленные из Европы. Может быть, что-то из американских запасов они их используют против целей, в том числе на территории Российской Федерации. Но защищать украинские города от атак сейчас нечем. А Путин этому, конечно, очень рад. И получается, смотрите, вот я не думаю, я все-таки... Вы знаете, я не очень люблю Дональда Трампа, наверное, как вы заметили, и мне лично кажется, что за дело. Я не думаю, что это прямо, знаете, специальная такая конспирологическая версия, что Путин заявил свой тезис о том, что остановите поставки Украине вооружений, может быть, мы пойдем на перемирие, а может быть, просто страну прикончим. И Трамп через несколько месяцев, разочаровавшись во всех остальных способах, решил пойти ему навстречу в этом вопросе. Но вообще-то последовательность событий, вот просто, вот если здесь нет причинно-следственной связи, то, по крайней мере, ну, как бы хронологическая связь именно так выглядит. То есть Трамп так или иначе на сегодняшний день выполняет главную мечту Путина, чтобы Украина оставалась безоружной. И даже на, получается, что поскольку Трамп решил сэкономить свои ракеты, которые ему надо пересчитать, получается, что даже на европейские деньги, это не вопрос денег, получается, европейцы, немцы в частности, заявили о том, что они готовы платить за поставку вооружения Украине, потому что если Украина потерпит поражение в этой войне, то всей Европе будет плохо. Это касается, действительно, это в первую очередь европейское дело. Значит, деньги европейцы готовы найти, но Трамп не готов поставлять эти ракеты. Это звучит абсолютно как тезис из классического Бориса Абрамовича Березовского, который, ну, переначивая его немножко, да, который говорил примерно так. Ракеты были, ракеты, возможно, будут, сейчас ракет нет. Ну, следовательно, в общем, мы просто должны, как зрители, сесть в таком страшном, кровавом, реалистичном зрительном зале и смотреть, как крупные города Украины каждую ночь подвергаются бомбежкам, ракетным и дроновым обстрелам. И смотреть на это время, как Трамп говорит, нет, вообще-то я с Украиной целиком, да, но при этом вот сейчас конкретно ничем помочь им не могу. Интересно, что до сих пор находятся люди, которые считают, что Трамп — это ответственный, умный политик, у которого во всем происходящем есть некоторый гениальный план. Я как бы всей душой с вами, ребята, держитесь, как бы вот вы, у вас есть убеждение, вы прям четко решили, что это как бы главный гений. Еще недавно, правда, гениев было два мировых, это был Трамп и Маск. А сейчас они поссорились, и сейчас неизвестно, кто из них больше гений. Ребята, трамписты, держитесь, если вы последовательно считаете, что вот Трамп молодец, и у него есть какая-то хитрая задумка на всех нас и на этот мир, в котором мы живем. Ну, как бы окей, это прям сильный тезис, что как бы что-то вот во всем происходящем хаосе какой-то найти какой-то великий смысл. Знаете, как, наверное, какой-нибудь письмена на узоре, который вот замерз на стекле, да, вот вы смотрите, вот какие-то вот что-то вселенная с вами говорит. Вот и у Трампа тоже есть отличный план. И финальное событие на сегодняшний день в этой цепочке, опять же, хронологически, по крайней мере, верный, возможно, без причинно-следственных связей, это, конечно, то, что на следующий день после того, как американская пресса сообщила о том, что поставок оружия не будет, и украинский МИД вызвал представителей США для консультации о том, как жить дальше, все это в Киеве, соответственно, происходило, на следующий день, в четверг, на этой неделе, состоялся очередной звонок Трампа и Путина. Они опять друг другу позвонили, и российская сторона была опять в полном восторге от того, насколько замечательное взаимопонимание есть у двух великих лидеров, да, потому что, ну, конечно, если Путин имеет возможность раз в месяц говорить с Трампом, то постепенно жизнь налаживается, Путин возвращается в большую политику, обвинения снимаются, все забывают о том, что он начал эту войну, и в конечном итоге все говорят, да, как теперь принято говорить, Владимир Владимирович, вы были правы. Вот, ну, то есть, как бы, российская пропаганда в восторге. Я думаю, что если кто-то смотрит российскую пропаганду, то там просто сейчас все чепчики в воздух бросают от того, насколько это замечательный был звонок. И, конечно, самое главное, да, то есть там обсуждался вопрос Ирана, обсуждался вопрос Украины. Путин опять сказал про свои первопричины, значит, в очередной раз. И, конечно, самое содержательное в пересказе Кремля этого телефонного разговора был тезис о том, что вот теперь-то нужно, значит, наладить обмен кинопродукцией, которая восхваляет и поддерживает традиционные ценности. То есть в России уже, как вы знаете, снимают глубоко традиционные фильмы, ну, там, значит, кресты, кокошники, значит, медведи, все ходят и размножаются, значит, по тайге, вот. И такую кинопродукцию, безусловно, будут смотреть какие-то любители особого кинематографа на территории США. Возможно, у Трампа есть какая-то кинопродукция в ответ. Может быть, Путин считает, что Трамп как бы контролирует Голливуд, что это государственное предприятие типа Мосфильма, и, значит, Голливуд тоже теперь массово штампует фильмы про традиционные ценности в понимании Путина. Вот. И вот будет налажен такой культурный обмен. Это реально главная содержательная вещь этих великих переговоров. Трампа спросили о том, как прошел его разговор с Путиным, и он сказал, что он недоволен, продвижения в вопросе про перемирие в Украине нет, ну и, в общем, радоваться особенно нечему. Видимо, он не оценил миротворческие усилия Владимира Путина по поводу взаимного опыления традиционными ценностями при помощи кинематографа. Важная деталь в том раскладе, в котором мы сейчас находимся на этой точке войны, связана с публикацией в газете South China Morning Post, которая появилась на этой неделе. Газета рассказывает со ссылкой на собственные источники, что между главой дипломатии Евросоюза Кай Каллас и главой Министерства иностранных дел Китая прошли непубличные консультации по поводу будущего сотрудничества, ну и как бы позиций сторон по поводу украинской войны. Вводные, смотрите, такие. После того, как США перестал быть каким-то, не знаю, гарантом стабильности для западного мира, после того, как никто не знает, что ждать от Трампа во всех внешнеполитических решениях, включая торговые соглашения, Китай и Евросоюз естественным образом начали некоторое сближение, потому что, ну, как бы они не заинтересованы в этой дестабилизации, они хотят, чтобы примерно все было так устроено, как раньше. Это две крупнейшие наряду с третьей крупнейшей экономикой мира, это американская. Китай находится примерно на тех же позициях, объединенный экономический потенциал Евросоюза тоже с ними сопоставим. Это три крупнейшие экономики мира, очень тесно связанные друг с другом. Как и в случае с США, значит, Евросоюз, разумеется, зависит от потребительских товаров из Китая. Китай зависит от множества технологий, каких-то, значит, патентов и так далее, которые предоставляются из Евросоюза, все гораздо сложнее. Короче, им есть что обсудить, и попутно идет украинская война, в ходе которой Путину Китай, ну, как бы не так мягко помогает, по крайней мере, не препятствует, не запрещает ему воевать, поставляет необходимые товары, в том числе военные комплектующие. Вот этот глава МИДа Китая, которого зовут Ван И, он сделал, по данным газеты, сделал неожиданно резкое заявление. Во-первых, как бы он никак не прокомментировал, я совершенно точно не согласился с идеей Евросоюза о том, что нужно прекратить военно-материальную, военно-техническую помощь Российской Федерации воюющему Путину. И дальше он заявил о том, что Пекин категорически не устраивает идея поражения России в этой войне. Это удивительное признание, если действительно китайский дипломат это на 4-м году войны делает в разговоре с представителем Евросоюза. Это означает, что как бы мы зашли уже вот в этой трансформации мира, которая сейчас происходит, очень далеко. Китай не был изначально в восторге от этой войны. Он ее не заказывал, он ее не согласовывал. Путин хотел показать, что он, ну, действует самостоятельно. Китай сейчас занимает такую же позицию, как Сталин занимал как более сильный союзник некой воюющей страны, как Сталин занимал в ходе последнего этапа Корейской войны. Изначально Корейской войны в 50-е годы вроде бы никто не хотел, но дальше, чем глубже стороны увязали в этой страшной войне, которая в начале 50-х годов была, тем больше позиция советского руководства при жизни Сталина мигрировала к тому, что, в принципе, нам это достаточно выгодно, потому что США и Китай воюют, а мы в основном усиливаемся. СССР не нес особенных потерь в результате этой войны, он не отправлял туда большого контингента солдат, он оказывал материальную помощь, как Китай сейчас оказывает воюющей России. Ну и, в принципе, у Советского Союза все было в ходе этой войны неплохо. И только тогда смерть Сталина привела к тому, что войну, в принципе, можно было закончить. Если Китай сейчас говорит, что он не заинтересован в поражении России, то есть он не заинтересован в том, чтобы, ну, не знаю, Украина отбила свои территории военным путем, то это получается, что мы будем находиться внутри этой войны, пока Путину не надоест с одной стороны, а с другой стороны, пока китайские товарищи не решат, что им дальнейшее продолжение этой войны невыгодно. Потому что, конечно, если бы Китай сказал бы, что эту войну надо заканчивать, Путину было бы очень тяжело продолжать ее своими силами, потому что бог с ним с военно-техническим сотрудничеством. Главное, что просто Россия могла бы остаться без большого количества потребительских товаров, и неясно, как эту экономику, живущую по-прежнему за счет продажи энергоресурсов за рубеж, как ее было бы поддерживать без китайских поставок. Вообще говоря, да, если это данные газеты верны, если эта публикация справедлива, то это, конечно, один из таких сенсационных моментов в ходе этой войны, очень неприятных, очень негативных в долгосрочной перспективе. Китай готов позволить Путину воевать до того момента, пока Китай не скажет, что хватит, понимаете? И газета пишет, что европейские дипломаты были шокированы такой откровенностью этого китайского чиновника, главы их МИДа, это такое альтер-эго Сергея Лаврова по имени Ван И. Ну и также Ван И заявил о том, что если в новом пакете санкций со стороны Евросоюза в отношении России будут попытки оказывать давление на китайские финансовые организации, которые совершают какие-то сделки с Российской Федерацией, то Китай может дать некоторый симметричный ответ. А Евросоюз сейчас в этом, особенно на фоне нестабильного состояния Трампа и его торговых войн со всем миром, Евросоюз в каком-то китайском еще ответе экономическом совершенно точно не заинтересован. Вот такая безрадостная, понимаете, безрадостная картина реальности, где постепенно реал-политик в самом таком омерзительном виде, да, то есть просто право силы, побеждает. В принципе, все постепенно перестают стесняться. Трудно было себе представить, что китайские дипломаты будут делать такие заявления в 2022 году. И вот на этом фоне становится понятнее, что происходит с северокорейскими солдатами в рамках путинской войны, потому что, опять же, если бы Пекин был бы категорически против участия Северной Кореи напрямую в войне в Украине, то, конечно, у Пекина были бы все рычаги для того, чтобы Ким Чен Ыну объяснить, что он полез не в свое дело. А так, в принципе, он лезет, Путин доволен, и, в принципе, никто не препятствует. CNN сообщает на этой неделе, что КНДР может отправить на войну в Украине еще до 30 тысяч солдат. И ссылка в данном случае на источники в украинских спецслужбах. И это подтверждают, в общем, всякие представители российских чиновников или там коллаборантов, находящихся на оккупированных территориях. У нас очень милые вещи, понимаете, в сфере культуры на этом фронте происходят. Потому что вот министр культуры Ольга Любимова, про которую говорили, что вообще она большая практически либерал, такая криптолибералка и умница, она вместе с Ким Чен Ыном находилась на концерте, которые проходили, естественно, в Пхеньяне, и который был посвящен героическим северокорейским воинам, которые сражаются в Курской области. Но тут надо понимать, что с 50-х годов Северная Корея ни с кем не воевала, но при этом, ну, по крайней мере, активно не воевала, конфликты были приграничные с югом страны, с Южной Кореей, да, но, значит, они десятилетиями к этому готовились, и для них это большой подарок. Так вот, смотрите, Ким Чен Ын и Ольга Любимова, министр культуры, расплакались на этом концерте, потому что, понимаете, за душу берет, потому что очень трогательно, потому что, ну вот Корея, как Северная Корея, как никто другой может показать этот самый героизм. Я думаю, что, конечно, надо эти постановки обязательно перенести во все российские театры и еще по какому-то, значит, по талонам принудительно отправлять туда всех больших патриотов, смотреть северокорейские представления, учиться большому стилю, учиться любить вождя. Это нам сейчас нужно. В Москве из окна выпал вице-президент компании «Транснефть», который перед этим работал в каких-то оборонных, в том числе, структурах, по фамилии Андрей Бадалов. Официально правоохранительные органы говорят о том, что это самоубийство. Это очень интересный сюжет про то, что, в принципе, 17 примерно человек, вот прям точно 17 человек, находящихся на аналогичных позициях в российских компаниях, за последнее время, за последние там 2 года, например, тоже как-то вот взяли и решили покончить с собой. Кто с ружьем баловался, кто неудачно вышел на балкон, кто просто вот оступился, как Бадалов, по версии следствия, как я понимаю, ему сейчас это все говорят. Как-то вот, понимаете, вице-президентов российских госкомпаний ноги плохо носят, земля не держит. Говорят, что первое, о чем я подумал, когда я посмотрел на эту новость, это, конечно, мне трудно себе представить, как можно насмерть разбиться, выпав из окна на Рублевском шоссе. Рублевское шоссе — это место, где живут там самые богатые россияне, как правило, по крайней мере, до последнего времени так было. И, как правило, Рублевское шоссе, по крайней мере, те места, где живут богатые, застроены комфортабельными коттеджами, ну, в которых несколько этажей. Зачем тебе строить высотный дом, когда у тебя свой кусок земли за огромным забором. Но судя по вот информации, которая сейчас в средствах массовой, которая сейчас в медиа распространяется, все-таки это был какой-то высотный 17-этажный дом. То есть тогда получается, что человек не такой уж богатый, чтобы купить себе коттедж. Не понимаю, как такое возможно, с вице-президентом Транснефти. И он выпал с 17 этажа, хотя жил на 10-м. Вот, то есть какая-то вот зачем-то он пошел на 17 этаж, упал. Вот такая грустная история. Не знаю, какой вывод здесь на самом деле можно сделать. Вот 17-й вице-президент, ну, возможно, так вышло. Я конспирологию, вы знаете, не люблю, поэтому домыслов и догадок строить не буду. Замечу только, что, конечно, Рублевское шоссе очень изменилось с тех пор, как 15 лет назад я ездил туда, значит, учить разных богатых людей, что такое современная философия и что такое мировой дух по Гегелю. Вот такой у меня был, такая у меня была форма заработка. Никого в 17-этажном здании я там не видел. Вот были, вот, понимаете, были времена, было Рублевское шоссе, были антропологическое разнообразие в нашей стране, теперь разбросало на всех по свету, а кто-то вот даже из окна выпал. Еще, может быть, главная внутрироссийская тема на этой неделе, помимо всех остальных вещей, о которых мы говорим практически каждую неделю, это очередное повышение стоимости услуг жилищно-коммунального хозяйства. На это люди обращают особое внимание, потому что на самом деле страна живет бедно. В Петербурге стоимость коммунальных услуг в среднем вырастет на более чем на 14%, в среднем по стране она вырастет на 11,5%. Это произошло вот уже сейчас, 1 июля, то есть в июле люди получат более высокие счета за электричество, за другие коммунальные услуги. Это, конечно, история про то, что вот довольно очевидно, что на самом деле, да, у российского государства не так много денег. Вот у Путина есть такая мечта, значит, он хочет убить всех людей. На это деньги находятся. Ради этого Путин практически исчерпал фонд национального благосостояния. Туда закачиваются, в войну закачиваются все свободные ресурсы, которые, большая их часть, которые приходят от нефтегазовых, в основном от нефтяных теперь доходов, поскольку «Газпром» у нас себя очень плохо чувствует на фоне новой геополитической ситуации, так называемой. И вместо того, чтобы инвестировать в развитие российских городов, создание более современных, более там, энергоэффективных, более вообще в целом эффективных систем коммунального хозяйства, вместо того, чтобы придумать, как людям повысить в конечном итоге заработные платы от госслужащим, например, чтобы они могли платить какие-то нормальные деньги за коммунальные услуги, но при этом, чтобы они не были нищими, вместо этого государство, вместо реформы всей старой, проржавевшей, прогнившей системы жилищно-коммунального хозяйства, доставшейся от Советского Союза, вместо этого государство ушло вместе со всеми деньгами на войну. Конечно, каждое такое повышение цен на коммуналку очень болезненно для тех людей, которые должны выбирать, ну, просто дешевые продукты в магазине, да, для того, чтобы каждый месяц сводить концы с концами, выплачивать свои кредиты и не уверен, что строить при этом какие-то планы на будущее. На мой взгляд, понимаете, даже вот такая тема, как это повышение жилищно-коммунальных, стоимости жилищно-коммунальных услуг, это, по-моему, типичная политическая тема, которая рассказывает про приоритеты государства в течение последних, особенно, лет. Неинтересно, понимаете, Путину заниматься вашим ЖКХ. Неинтересно этой власти этим вообще об этом думать. Они единственное, о чем, наверное, мечтают, для того, чтобы на жилищно-коммунальном хозяйстве можно было бюджеты осваивать, как это было все эти предыдущие годы. Это все дотируется государством, люди оплачивают только часть стоимости этих услуг, а инфраструктура, как правило, никогда не обновляется, и, соответственно, мы имеем... Ну, по большому счету, мы движемся в сторону того, что во многих регионах и городах России старая советская система коммунальная, она окончательно разрушается, оплачивать ее для того, чтобы инвестировать в нее большие деньги, этих денег просто взять неоткуда. Ну и в конечном итоге там и мы, и дети, и следующее поколение россиян заплатят за эту войну еще и через коммуналку. И это неизбежный процесс, потому что иначе просто все развалится, то, что догнивает сейчас с советских времен. Грустная новость. Практически ужасно. Российские власти тем временем доламывают интернет, который существовал в России. Мы привыкли, на самом деле, нашим интернетом гордиться. Власти, в частности, Ростовской области, говорят о том, что придется ради безопасности, ради того, чтобы не было эффективных атак украинских беспилотников по целям на территории области, придется, значит, теперь постоянно отключать мобильный интернет, поскольку приоритет все-таки это безопасность граждан, то поэтому как-нибудь и без интернета проживем. Конечно, очень очень тяжело, говорят местные чиновники, но что же делать, безопасность важнее. Параллельно отключают интернет в других регионах, в Петербурге отключали несколько раз за последнее время, во Владимирской области регулярно отключают, в других российских регионах. Ну, как бы, понимаете, это все трехдневная специальная военная операция Владимира Путина, которая постепенно страну вообще возвращает в 20 век. Зачем вам интернет, когда у вас такая великая армия, такой великий вождь? Зачем нам все эти достижения современной жизни? И доламывают российские власти интернет не только этими локальными шатдаунами, хотя они не столько уж локальные, поскольку речь идет про много регионов сразу. Вот. Но еще они умеют доламывать интернет тем, что они постоянно пытаются что-нибудь там, значит, как бы зарегулировать и отключить какой-то сегмент каких-то IP-адресов больших иностранных провайдеров для того, чтобы интернет у нас становился все более суверенным. Частным случаем вот этой суверенитизации интернета стало падение всех проектов vk.com, которое случилось тоже на этой неделе и всех сильно взволновало, потому что, ну, понятно, иностранные сервисы, которые не нравятся российским властям, недоступны, с этим уже все привыкли, нужно VPN, причем работающий желательно, а вот когда ВКонтакте лежит, это уже совсем все, последние времена наступают. Но когда ты строишь суверенный интернет по образцу, который что-то среднее себя представляет между китайским и северокорейским, у тебя неизбежно что-нибудь доразвалится. Вот в процессе развала интернета, которым мы так и гордились, мы сейчас и находимся. Широко обсуждается на этой неделе публикация в официальной российской газете маленькой такой статьи, которую написал бывший министр культуры Михаил Швыдкой. Невероятно уважаемый человек, 25 лет окучивающий поле культуры для Владимира Путина. Вот Швыдкой, есть фотография, где он там на заднем фоне выглядывает из группы людей в предвыборном штабе Владимира Путина на его первых выборах в 2000 году. Вот есть его, значит, какое-то сияющее лицо, это группа победителей, это люди, которые взяли себе нашу страну. Швыдкой считается очень таким интеллигентным, тонким человеком, ну, правда, работает вот на ту власть все эти годы, которую войну развязала, людей убивает и за пределами России, и внутри Российской Федерации, вот, но иногда пишет колонки. У него сейчас есть официальная должность, помимо того, что он там телеведущий, у него есть должность спецпредставитель Путина как раз по вопросам культуры, то есть, в принципе, человек невероятно влиятельный, уважаемый, на коротком проводе, на короткой ноге, как Хлестаков говорил, вот непосредственно с его сиятельным величеством. Вот Швыдкой пишет, такой человек пишет статью о том, что хорошо было бы нам в Российской Федерации ввести официальный, наконец-то, институт цензуры. Причем цензуры предварительной по российскому образцу. Подается это все под глубоко такими гуманистическими какими-то начинаниями, как будто бы это, в общем, всем даже лучше от этой цензуры будет. Мысль Швыдкова примерно такая. Вот смотрите, у нас сейчас в России до конца непонятно, что можно, а чего нельзя. Где проходит между допустимым, грань между допустимым публичным высказыванием, будь то художественное сочинение или журналистика, например, и тем высказыванием, за которое ты обязательно попадешь в список иноагентов, а может быть даже и в тюрьму. Вот непонятно, люди боятся, понимаете, вот эти, значит, деятели искусства поджали свои нравственные камертоны и боятся вообще творить, писать, фильмы снимать, значит, какие-то спектакли ставить и даже музыку, наверное, сочинять, потому что реально ты не знаешь, откуда прилетит донос и что с тобой будет за очередной акт искусства, потому что, ну, куча всего, всяких вещей нельзя. Нельзя вплоть до того, что там желтый и голубой цвет использовать, не дай бог, если вы в чем-то стали похожи на, как там, не знаю, поле, пшеничное поле летним днем, вы стали похожи на украинский флаг. А туда еще касается, значит, там ЛГБТ, связи с заграницей, госизмена, что еще, оправдание, значит, права Украины защищать себя, миллион всего еще, сепаратизм какой-нибудь. В общем, никто не знает, нарушение традиционных ценностей, оскорбление памяти, значит, наших великих воинов и великой истории нашей страны, государственной символики. Короче, практически это вся культура, вообще любая публичная деятельность в России, это сплошное минное поле. И вот Швыдкой говорит, смотрите, к как здорово было бы, вообще как классно было в Советском Союзе. Есть специальный орган, допустим, Главлит, хотя и не только он, куда все творцы приносят свои там папочки. Ну, не знаю, в современном виде это, наверное, бы на госуслуги надо было загружать. Вот хочешь ты что-нибудь опубликовать, загрузи на госуслуги, и там специально обученные цензоры, наверное, из числа Z-блогеров, из числа неудачливых Z-поэтов, которые не собирают залы, стихи которых никому не нужны, потому что в творческом отношении они полный ноль. Тут хочется процитировать какое-нибудь особенно оголтелое Z-стихотворение. Давно у нас не было стихов поэзии в ужасных новостях. Так вот, значит, они все будут цензурировать предварительно произведения культуры. Ну и дальше, в общем, уже то, что можно будет одобрено цензором, это под ответственность этого цензора и государства, и людей не будут мучить. Будут правила, будет порядок, и, как добавляет в таком маниловском ключе, добавляет Швидкой, в результате качество продукта исходного очень повысится, потому что цензоры, вообще-то, это тонкие, тонко чувствующие люди, они только лучше продукт делают. Вот в Советском Союзе так было. И плюс еще будет невероятно широкая общественная дискуссия, как в Советском Союзе. Но у меня какие-то другие сведения по поводу Советского Союза. Наверное, Швидкому и там было тоже очень неплохо. Но мне казалось, что до того, как Горбачев не пришел и, в общем, не разбил вот эту стену молчания, обсуждать в Советском Союзе практически ничего нельзя было. Поэтому был сам издат, как сейчас практически, да, поэтому многие темы были табуированы. В том числе были табуированы не политические темы, а просто тяжелое состояние разных групп людей в Советском Союзе. Это тоже обсуждать было нельзя, потому что опасно. Опять же, прямо как сейчас. Вот. И мне кажется, смотрите, что здесь, конечно, многие отмечают, что Швидко тем самым предлагает демонтировать остатки российской конституции. Опять же, мне кажется, это их совершенно не смущает, но написано там где-то в первой статье конституции о том, что цензура запрещена, но скажут, что это не совсем цензура, а это просто такое упорядочивание творческого процесса. Господи, напишут специальный подзаконный акт, все объяснят, зачем им нужно бояться той конституции. Но дальше, мне кажется, есть еще несколько проблем. Во-первых, конечно, эти гуманистические порывы, многие, правда, отмечают, что по большому счету можно прочитать, ну вот кто так написал, например, ну группа политологов, очень таких известных политических ученых, написала, что это, по большому счету, в этой статье Швидкова чувствуется запрос на какие-нибудь правила. Объясните уже, пожалуйста, что можно, а что нельзя, за что на меня напишут доносы, а что нет, и давайте введем какую-то общую систему, ну вот как действовать в нынешней их сложной геополитической ситуации. То есть получается, что люди, которые как бы вроде бы предельно лояльны войне и Путину, они сами как бы не до конца довольны вот этой ситуацией, как-то хотят, чтобы все как-то нормализовалось хотя бы на нынешнем фашистском уровне, но чтобы все было понятно, понимаете, что вот как бы, ну как в Советском Союзе, например. В Советском Союзе тем, кто там родился и вырос, им казалось, что это очень понятное общество, хотя если посмотреть со стороны, да, я Советский Союз только ребенком застал, но вот как бы глядя со стороны, мне кажется, что это просто абсолютно, это просто королевство кривых зеркал, как бы, да, и там все тексты, которые мы видим, они это просто подтверждают. Ну вот, значит, вот есть запрос на правила, сформулированные от ультралояльной группировки, возглавляемой Швидковым, таким человеком по культуре у Путина. И дальше смотрите, какие есть проблемы здесь. Во-первых, первая проблема заключается в том, что на самом деле, кажется, нынешний хаос и нынешняя неупорядоченная репрессия и нынешняя такая репрессивная цензура постфактум, она очень привлекательна для тех, кто эту цензуру организует. Ну, во-первых, есть низовые доносчики, которые очень любят этим заниматься, да, и, значит, и как бы у них такой хлеб. А самое главное, что есть уже сложились группы силовиков, которые тоже этим занимаются на постоянной основе. Самая вершина вот этих групп — это служба по защите конституционного строя, так называемая вторая служба ФСБ. Вот они, в принципе, без хлеба бы остались, если бы людей, которые что-то пишут в интернете или там фильмы снимают или ролики на Ютубе, если бы их нельзя было бы теперь привлекать к ответственности за то, что они угрожают нашим хрупким традиционным российским ценностям. Поэтому вряд ли они откажутся от такой радостной идеи. Ну и, наконец, смотрите, в чем разница между 2025 годом и 1975 с точки зрения того, как устроена культура. Отличий много, но главное отличие одно. Люди начали производить, наверное, на несколько порядков, там, в тысячи раз больше публично доступного контента. Любой человек, который имеет блог на 10 тысяч человек, он, в общем, говорит с довольно большой аудиторией, которая почему-то вот решила на него подписаться, и что-то важное он им сообщает. И представьте себе, как выглядят цензоры, которые контролируют вот это все. Это попытка, то есть создать цензурное ведомство предварительной цензуры, когда для того, чтобы что-то распространить на большую аудиторию, будь то художественное произведение или журналистскую статью, вам нужно сначала спросить разрешение у цензора. Это совершенно невыполнимая задача. Просто никаких Z-доносчиков и Z-поэтов-неудачников не хватит для того, чтобы поддерживать такое цензурное ведомство. Хотя Швидкой говорит, что это, да, это потребовало бы инвестиций, и я так от себя добавляю, может быть, и работу кому-то действительно дало, но просто реально рук не хватит. И поэтому, получается, единственный вариант, который здесь есть с точки зрения предварительной цензуры. Не думайте, что я советую в данном случае властям, я просто пытаюсь понять их вот такую извращенную логику. Это взять и создать такой киберглавлит. То есть единственным цензором при таком объеме контента, если вообще не запрещать людям что-то публиковать в интернете, пока это вроде бы не стоит на повестке дня, что-то можно публиковать про котиков, можно публиковать про собачек, но только очень с традиционными ценностями. Нужно создать киберглавлит, где какие-то нейросети, искусственный интеллект проводят экспертизу данного художественного произведения или данной заметки в блоге на предмет соответствия текущим нравственным ценностям Российской Федерации. Поскольку нравственные ценности Российской Федерации все время меняются, колеблются там, и каждый день какие-то есть новые инициативы по этому поводу, то только нейросети с этим справятся. Помните, мы несколько недель назад говорили про то, что российские власти большие надежды возлагают на новый мессенджер «Макс», куда всех загонят железной рукой госуслуг, и там все будет происходить. Вот, может быть, и предварительную цензуру тоже они туда утрамбуют. Вот тогда заживем. На этой неделе российские политзаключенные, которые сейчас, прямо сейчас, в эти дни, в последние там месяцы и годы находятся в российских тюрьмах и колониях, объединились для того, чтобы сделать совместное открытое обращение к мировым лидерам, к политикам и главам стран по всему миру. Они призывают не забывать о тех людях, которые находятся в заключении в Российской Федерации, в первую очередь украинских военнопленных и гражданских лиц, украинцев, которые незаконно удерживаются на территории Российской Федерации, обычно в тюремных и вообще в пыточных условиях. При всем нашем realpolitik, это я от себя добавляю, при всей войне, давайте спасать тех людей, которые еще живы и которых мы можем спасти. Это зависит только от политического желания это сделать со стороны, к сожалению, со стороны в первую очередь российских властей, но российским властям тоже, наверное, от мировых лидеров что-то нужно, поэтому по этому вопросу иногда удается договариваться. Очередной обмен военнопленными прошел на этой неделе. Этот процесс единственный, наверное, что из наших всех ужасных новостей немного выбивается в такую человеческую сторону. Странно, я даже не знаю, как ее комментировать. В Петербурге задержан 23-летний житель Волгоградской области, который написал на стенде уличной фотовыставки, посвященной 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, надпись «Я тебя люблю». Надпись, оставленную поверх плакатов, заметили утром 1 июля, и ее отмыли спустя несколько часов. Полиция Петербурга теперь в отношении этого молодого человека возбудила уголовное дело, вандализм или, какое-нибудь нарушение символов, оскорбление символов воинской славы. Тут, смотрите, стенд уличной фотовыставки, просто какой-то объект на улице. По какому-то здравому смыслу за такое, наверное, можно дать административный штраф, ведь этот стенд кому-то принадлежит, и писать на нем ничего не надо, потому что это вот люди работой занимались, что-то там выставляли на улице. И вот человек решил с кем-то поделиться своими эмоциями, написать «я тебя люблю», и теперь ему светит уголовное дело, потому что это Российская Федерация. И здесь, понимаете, нужна какая-то четкая инструкция, а что надо писать вообще? Если человек хочет где-то что-то в публичном месте, на плакате, например, написать, ничего не портя, да? Может быть, надо писать «я тебя ненавижу». Может быть, если бы человек бы так бы написал, да, и там пририсовал бы в скобочках еще каких-нибудь укронацистов, тогда бы его поняли и простили. Ведь это было бы по логике российских властей, наверное, не оскорбление символа воинской славы, наоборот, усиление его. Это то, что Владимир Путин постоянно на всех стенах пишет, да, если он мимо них проходит. «Я тебя ненавижу, вы все, значит, предатели, иноагенты, укронацисты и бандеровцы. Я тебя ненавижу» — это слоган современной российской власти. «А я тебя люблю» — это уголовное дело. Моя любимая традиционная рубрика — «Новости образования и репрессии». Профессор Санкт-Петербургского университета, которому 59 лет, он кандидат наук, его зовут Михаил Суворов, дали 10 суток административного ареста за то, что он в 22-м году написал пост ВКонтакте, который по версии следствия содержит приветствие украинского легиона, который затем был признан экстремистским в 23-м году. Суворов на этом административном, ну, конечно, большие благодетели, все-таки не уголовное дело, всего лишь административное, 10 суток ареста. Суворов в ходе суда рассказывал про то, что он, в общем, раскаивается вот в содеянном, что он написал какой-то текст для своих украинских друзей, не подумавши, это уже было давно, он и забыл это удалить, и вообще не знал, что кого-то признали экстремистами, но суд на все это не посмотрел, и, значит, кандидата наук завернул в тюрьму. В принципе, у нас, понимаете, у нас демократическое государство, у нас кого угодно, и студенты-первокурсника, и школьника, и кандидата наук, и доктора, и академика могут посадить в тюрьму, в данном случае в спецприемник, по любому поводу. И в этой истории меня больше всего поражает, что в тот момент времени, когда стало известно, ровно день в день, когда стало известно про административный арест Михаила Суворова, его тем же днем уволили из Санкт-Петербургского государственного университета. У нас, понимаете, все для людей. Вот у вас есть университет, вы там, наверное, годами, десятилетиями работаете, попадаете вы по какой-нибудь глупости под репрессии, буквально за лайк или за какую-то старую надпись, вам дают 10 суток, опять же, благодетели, не 10 лет, огромная радость, гуманизм и так далее, но вы при этом еще остаетесь без работы, потому что образовательные высшие учебные заведения, они спасают свои шкуры, в первую очередь администрация, всегда тебя, значит, будет сдавать в такой ситуации, и ничего человеческого в этих практиках просто не осталось. Следственный комитет по Самарской области тем временем тоже без дела не сидит и открыл уголовное дело в отношении группы лиц за реабилитацию нацизма. Реабилитация заключалась в том, что в парке группа подростков, в местном парке в Самаре, группа подростков спела сначала гимн Украины, а потом песню «Батька наш Бандера». Ну, как бы это очевидно, вот для людей, там, не знаю, в районе 17-18 лет, это такой способ, конечно, выделиться из толпы, показать, какой ты нонконформист, какой ты контркультурщик. Не думаю, что там среди этих подростков были какие-то сторонники Украины или тем более сторонники правых течений в украинской политике. Просто это такой выпендреж, понимаете? Ну, молодость берет свое. Вот ты выпендрился, значит, ты спел песню «Батька наш Бандера», чтобы всем показать, как ты крут. Ну, как-то вот, чтобы там, не знаю, знаете, там, девушкам нравятся плохие парни, какие-то такие стереотипы. Вот, и теперь этим людям грозят уголовные сроки, потому что Следственный комитет делом занят, понимаете, потому что нельзя у нас песни в парке петь, особенно гимн Украины, соседней с нами страны, это вот вообще просто совершенно под запретом, понимаете, никакой же Украины по Путину не существовало, это еще на карте 17 века ему Зорькин показал. Ну вот, поэтому за гимн несуществующего, по версии Путина, государства у нас положена статья за реабилитацию нацизма. Много репрессий на этой неделе, на самом деле, как обычно, нам приходится какие-то кластеры выбирать, как бы отмечать либо какие-то самые удивительные случаи, либо самые показательные. Вот, мне кажется, самый показательный случай на этой неделе — это открытие уголовного дела против Юрия Дудя, знаменитого российского журналиста, который, по версии российских властей, уклонялся от обязанностей, которые должен иностранный агент соблюдать. Дудь, наверное, самый известный или один из самых известных иностранных агентов, в принципе, самой большой аудиторией, которого буквально, ну, заметная часть людей, которые какими-то общественными или культурными процессами в стране интересуются, смотрят на его YouTube-канале, читают в его Telegram-канале. Вот. И, наверное, это, конечно, следующий шаг, что сначала вот всех людей с большой аудиторией, с независимым мнением признали иноагентами, а теперь будут постепенно признавать уголовниками, для того, чтобы другие люди четко понимали, что если ты хочешь иметь независимое мнение в современной России или о ней, даже если ты в ней не находишься, и если ты говоришь это независимое мнение на какую-то заметную аудиторию, то тебя прям ждет Тюрьма. Ну, если повезет, то заочно. Значит, вот Дудю, наверное, дадут теперь несколько лет тюрьмы заочно. Я бы на его месте, конечно, как-то воспринимал это, не могу давать советов, но вот чисто психологически мне кажется, что это теперь очевидно, что бессмысленно ставить всякие плашки, там всякие, значит, указания о том, кто значит, ты с точки зрения российских властей, потому что законы про иноагентов, так называемые законы, написаны так, что соблюдать их невозможно. Власти все равно найдут, что ты нарушил, отчет неправильно сдал, не донес сам на себя. Вот, это как бы такой классный инструмент внесудебной расправы, который потом трансформируется легко, превращается в уголовные дела. Мы иногда собираемся такими кучками иноагентами, и, ну, это тема, которая уже всем надоела, но просто вот такие как бы группы людей, которые внезапно все иноагенты, вот, значит, и все друг друга спрашивают, а ты уже сидишь или еще нет? И это такой маленький, милый смолток, знаете, который немного отвлекает от этой иммигрантской рутины, которая там все время там про визы, виды на жительство. А тут вот, понимаете, все-таки государство думает о тебе. Вот о Юрии Дуде государство тоже задумалось. Как в любой диктаторской системе, Путин в России становится постепенно вопросом, экспертом по всем вопросам. Он лучше всего понимает в самолетостроении, в исторической науке, в экономике, в сельском хозяйстве, в военном деле. Ну вот во всем он прекрасен. И на этот раз он решил себя попробовать в такой традиционной роли, традиционной для постсоветской реальности роли физрука. Причем, если вы посмотрите, то физрук Путин — это немножко такая зловещая история. Значит, Путин проводил некую встречу по видеосвязи, сам он, видимо, туда как-то не решил сунуться. Он проводил встречу по видеосвязи с учащимися школ, находящихся на оккупированных территориях Украины. Ну, Путин хотел им показать, что он о них заботится, что, в общем, помнит, все развивается, знаете, Мариуполь колосится, все замечательно. Уничтоженные российской армией города, они вот на наших глазах становятся только лучше. Идеальная модель, в принципе, для диктатуры. Так вот, попал он, в частности, по этой видеосвязи, то есть показывали ему специально, как проходит урок физкультуры. Потому что, понимаете, очень важно быть физически здоровенькими, крепенькими, потому что часть родителей этих детей в ходе этой войны уже утилизовали, когда прошла, значит, принудительная мобилизация после 22 года на оккупированных территориях, которые были оккупированы еще в 14 году. Вот. А теперь, в принципе, и новое поколение тоже подрастает. Хотя, по большому счету, не так уж много детей и вообще молодежи на этих оккупированных территориях осталось. Видимо, Путину важно было убедиться в том, что они вообще еще есть. Это такая немного потемкинская деревня. Так вот, Путин дал, как физрук, он дал детям ценный совет, как правильно качать пресс. И совет Путина прозвучал достаточно зловеще.
Ручки-то лучше бы за голову закладывать, а не просто так приподниматься. Вы им подскажите, пожалуйста.
Здесь можно еще добавить, да, что там дальше, ну вот сначала надо ручки за голову, потом, значит, не знаю, лицо в пол, потом наручники, значит, на руки, а потом в камеру временного содержания. Такой проект по физкультуре. Кстати, мне кажется, для школьников в России было бы полезно просто осваивать, ну, какие-то базовые вещи, связанные с таким укреплением тела, то есть что делать, например, при задержании, как себя вести, куда упаковываться, как ехать в Столыпинском вагоне в конечном итоге. Ну, простите, значит, наши тюремно-заочно и иноагентский, а иногда очно, к сожалению, контекст, он дает о себе знать. Искусственный интеллект шагает по России. Россия старается не отставать от лучших мировых образцов. Наверное, чиновники учатся пользоваться чат-GPT. Они нанимают, ну, вообще это выглядит, конечно, как распил бюджета, потому что власти города Муром на этой неделе вывесили рекламу городского полумарафона «День семьи, любви и верности». И этот плакат рекламы этого полумарафона был сделан при помощи нейросети. На нем изображены два отца и футболки с надписью «День любви» и «Брнжсти». Вот, в принципе, мне кажется, в этом есть такая, как бы, знаете, такой небольшой сюжет про Владимира Сорокина. Мы пытаемся, то есть российские власти официально пытаются сделать из не очень подходящей для этого страны с высоким уровнем разводов, с семьями, где, как правило, ну, в общем, ребенка воспитывает единственный родитель вместе со своей там матерью, то есть мама и бабушка, традиционная российская семья. На самом деле, да, потому что полных семей не так много, как об этом мечтают, допустим, Владимир Путин. И, может быть, вообще стоило бы об этом как-то мечтать, но это просто несбыточная мечта. Вот, значит, и вот в это, на это поле, как бы, да, ты пытаешься из всего этого сделать такую сияющую Россиюшку, где все мужчины солдаты, все женщины носят кокошники и сарафаны, стоят у плиты, вокруг них такие светлоголовые детишки резвятся, значит, вот такая благодать, и ты пытаешься при помощи искусственного интеллекта все это сделать, и на выходе ты получаешь день люсби, и как бы однополую пару, которая этим днем люсби занимается. Вот, в принципе, правильным, то есть искусственный интеллект что-то знает про нашу реальность и, по-моему, здорово ее описывает. Закончить я сегодня хочу вот вещью, которая, ну, наверное, она как бы пошла бы в других обстоятельствах в культуру или даже бы в войну или в исследование российского общества, но, по-моему, это чистейшей воды кринж. Есть такой немолодой уже актер Владимир Стеклов, который после 22 года очень увлекся Z-идеями. И он на этой неделе дал интервью пропагандисту, который вот делает канал «Эмпатия Манучи», и в ней Владимир Стеклов, как человек все-таки довольно наивный и, может быть, не очень даже злой, хотя и как бы стоящий на милитаризированной военно-преступной платформе по своим политическим взглядам, он вдруг честно рассказал о том, о чем многие, мне кажется, из его коллег предпочитают молчать. Актер Владимир Стеклов рассказал, что к нему одинаково плохо, с учетом его публично сформулированной позиции, относятся как в оккупированном Мариуполе разрушенном, куда он ездит как бы показывать, как русский мир восстанавливается и колосится, и в Москве. В Мариуполе про Стеклова, и он с такой грустью, знаете, об этом говорит, вот такие мы все несчастные, понимаете, вроде бы мы во всем победили, да, вот всех врагов изгнали, всех завоевали почти, там война идет, нам все это нравится. Вот Стеклов бегает с буквой Z, а ему в ответ в Мариуполе говорят, орки приехали, он расстраивается. А когда он ходит в курточке с надписью Z на спине по Москве, то ему в спину говорят, вот фашистик пошел, фашист пошел, прям без уменьшительного ласкательного. А потом он оборачивается, его человек, который ему это сказал, узнает, и как-то неловко получается, оказывается, это не просто фашист, а в меру известный актер Владимир Стеклов. Очень грустная история, даже не знаю, чем помочь Владимиру Стеклову. Это были ужасные новости. Если вам нравится то, что мы делаем, ставьте лайк под этим видео и до встречи в следующую субботу.